Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с инокиней Макриной, насельницей Гефсиманского монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Никите Исповеднике, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 9. О том, что должно остерегаться, чтобы никого не осуждать. Некогда в киновии Аввы и Лита случилось с братом искушение. Будучи изгнан оттуда, он ушел в гору к Авве Антонию. Когда брат пробыл у него несколько времени, Антоний послал его опять в киновию, из которой он вышел, но братья, увидев его, опять изгнали. Брат, возвратившись к Авве Антонию, говорит ему: «Не захотели принять меня, отче». Тогда старец послал его с такими словами: «Корабль потерпел крушение на море, потерял груз свой и сам с трудом спасся у берега». Братья, услышав, что послал его Авва Антоний, тотчас приняли его. Один согрешивший брат выслан был пресвитером из церкви. Авва Виссарион встал и вышел вместе с ним, говоря: «И я также грешник». Авва Исаия сказал: «Если придет к тебе помысл осудить ближнего в каком-либо грехе, то сначала подумай о себе самом, не более ли его сам ты грешен? И если ты думаешь, что делаешь доброе, не надейся, что ты угодил Богу, тогда не дерзнешь осуждать ближнего». Еще сказал: «Вне осуждении ближнего и вне уничижении его заключается спокойствие совести». Авва Исаак Фивейский пришел в киновию, увидел брата, впадшего в грех, и осудил его. Когда возвратился он в пустыню, пришел ангел Господень, встал пред дверьми кельи его и говорил: «Не пущу тебя войти». Авва умолял его, говоря: «Какая сему причина?» Ангел сказал ему в ответ: «Бог послал меня к тебе, говоря: спроси его, куда велит мне бросить падшего брата». Авва Исаак тотчас повергся на землю, говоря: «Согрешил пред тобою, прости мне». Ангел сказал ему: «Встань, Бог простил тебе, но впредь берегись осуждать кого-либо прежде, нежели Бог осудит его». Рассказывали об Авве Марке Египетском. Он прожил 30 лет, не выходя из своей кельи. К нему имел обыкновение приходить пресвитер и совершат для него святое приношение. Дьявол, видя крепкое терпение мужа, злоумыслил искусить его и внушил одному бесноватому идти к старцу, будто бы для молитвы. Страждущий прежде всякого слова закричал старцу, говоря: «Пресвитер твой грешник, не позволяй ему более ходить к тебе». Авва Марк сказал ему: «Сын мой, в Писании сказано: не судите, да не судими будете. Впрочем, если он и грешник, Господь простит его, я и сам грешник больше, нежели он». Сказав это, он, сотворив молитву, изгнал из человека демона и исцелил его. Когда по обыкновению пришел пресвитер, старец принял его с радостью, и Бог, видя незлобие старца, явил ему некоторое знамение, ибо когда пресвитер намеревался приступить к святой трапезе, «я увидел», — рассказывал сам старец, — «ангела, сходящего с неба. Он положил руку свою на главу пресвитера, и сей сделался непорочным, стоя при святом приношении, как столб огненный. Когда же я удивлялся на это видение, услышал глас, говорящий мне: что ты дивишься, человек, сему явлению? Если и земной царь не позволяет своим вельможам предстоять пред собою в грязной одежде, но требует от них великолепия, тем более божественная сила не дозволит служителям святых тайн предстоять гнусным пред небесною славою. И блаженный Марк удостоился такого знамения за то, что не осудил пресвитера».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Слушатели. В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Святая обитель». Сегодня мы беседуем с насельницей Гефсиманского монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме инокиней Макриной. Сестра Макрина, говорить о вашей биографии и вашем пути мы будем отдельно, я надеюсь, это у нас так продолжение будет. Но я не могу не спросить о вашей игумене, о вашей матушке, о вашем центре, на котором держится все, как всегда принято в монастыре. Ведь путь жизненный у нее тоже совершенно уникальный. У меня такое впечатление, что у вас в монастыре вообще подбирались люди по уникальному пути. Это такой отбор Божий. Вот. Поэтому нельзя о ней не сказать, что сможете о своей матушке и о ее жизненном пути.
Вообще-то о ней с удовольствием расскажу, хотя она очень не любит всякой такой расширенной информации и сама о себе рассказывает так не всем и не всем.
И нехотя, она уже много кое-чего есть напечатано, не удастся сокрыться, так сказать.
Здесь такой, может быть, один из важных моментов, почему мне так тепло говорить о ней так по-родному. Недавно мы почитали, у матушки задала вопрос: «Матушка, а кто у вас первая насельница, кого именно вы уже как игумени приняли в монастырь, и которая не ушла из монастыря, не ушла в раскол, и которая осталась в монастыре?» Матушка задумалась, немножко нахмурилась, а потом спросила: «Ты что ли?» Я говорю: «Я». Это на самом деле правда, потому что были такие внеочередные постриги еще, но именно вот принять просто человека из мира, который был трудником, потом стал послушницей долгие 8 лет, и потом инокинь уже 5 лет, 13 лет в монастыре. И, конечно, удивительно, что там, говоря о матушке, я говорю о себе, но именно на празднование дня иконы Курской коренной, путеводительницы зарубежной церкви, я и появилась в монастыре, уже оставшись в нем, потому что до этого я просто приезжала туда. С матушкой я знакома еще, когда она была инокиней Варварой. Удивительная вещь, что человек имеет в своем каком-то таком сонме окружении святых, всех святых нашего монастыря. Это Мария Магдалина, святая равноапостольная, это преподобная мученица Варвара и потом преподобная мученица Елизавета. Вот у нее так получается, что если писать икону ее так небесных покровителей, то это как раз и есть все святые нашего монастыря. Сама матушка родом из Австралии, родилась в Мельбурне. Папа и мама русские, эмигрировавшие из уже советской Югославии. До этого ее предки, деды с бабушками эмигрировали из России в 20-е годы в Сербию. Конечно, лучше, чтобы рассказывала она сама то, что она собрала вот таких сведений о своих предках. Но могу сказать одно, вот мы вместе были в Сербии, мы нашли кладбище, где был похоронен ее дед, нашли даже церковно-кладбищенские документы, от чего умер, какая была операция, кто отпевал. Единственное, не нашли точное место его могилы, но, по крайней мере, тот уголок, где мы предполагаем, он был похоронен, мы его нашли, звали его Иоанн. Нам кажется, нашли, потому что мы шли со свечками, пели, и вдруг так птицы закричали, закричали, было понятно, что они говорят, ну вот давайте уже останавливайтесь, вот это где-то вот здесь. И посмотрели на захоронения, которые сохранились, там как раз вот соответствовали совершенно точно даты и месяца.
Получается, сестра Макрина, что корни и русские не сербы?
Все русские. И когда стали немножко еще откапывать дальше, в Австралии, в бывшем гараже в сарае, наша сестра Фумаида, которая матушкина келейница, тоже она из России, сопровождала матушку туда, она нашла сундучок, чемоданчик, и в нем какие-то документы, какие-то записи. И нашла документы этого как раз Иоанна на единственной фотографии. А дальше, понятно, почему-то написано Мещовск-Козельск. А мы, наше самое любимое место в России, это не только Апалиха, которую мы вообще считаем своим таким родным домом и своим скитом, а прежде всего Оптина. Мы чаще всего самолеты сразу едем в Оптину. И Козельск – это Оптина, а Мещовск – это рядом. А Мещовск – это родина первой нашей царицы Евдокии. Это что ж у нас получается? Ну, мы уже там были на данный момент 4 раза. 2 раза мы были около того храма, в котором, как по документам оказалось, крестили этого Иоанна, это село Мошонок, и храм Александра Невского, и храм, в котором иногда проходят службы. А в этом году мы были уже внутри, совершенно дивным образом, через каких-то невероятных людей церковных, находящихся в этом крохотном селе, с немножко таким забавным для нас именем Мошонок, Мошонки, раньше называлось Александровская Мошонка, это же было богатое село с рыночной площадью, с храмом и колокольней святителя Николая, и вот этим, там люди живут, на самом деле церковные, что просто приятно удивляет и вселяет большой очень надежды. И они вот ключ нам предоставили, были вместе с нами в храме, мы прочли акафист святителя Александра Невского. Что интересно, что я в это время снимала, фотографировала на видеорежим матушку. И я могу сказать, она была на родине. Вот мы когда говорим о родине, родина, конечно, где мы родились. Родной язык, конечно, тот, на котором мы заговорили. Но есть еще, наверное, генетическая родина.
Да, обретение корневой системы, да, вот как говорится.
Да. Вот в свое время, когда я стала приезжать с матушкой в Россию, она до моего появления в монастыре была 1 раз, и не очень удачная была поездка в 80-е годы. Когда мы стали приезжать уже вместе, собираюсь немножко отрыть эти генетические связи со страной, веру которой и она и не просто несет. Представляете, игумени Гефсимании, это и русский монастырь. Что может быть прекраснее, удивительнее и даже как бы невозможнее вот, быть в монастыре, где вот такие связи и с Россией, и с зарубежной церкви, и сама Гефсимания. Гефсиманию надо не просто понимать таким местом паломничества, а местом, где Спаситель проповедовал, учительствовал.
Молился до кровавого пота, да.
Это потом, а сначала он любил бывать, и он туда удалялся для разговора с учениками. Он туда удалился именно для самой такой своей молитвы, которую мы знаем, да минует чаша сия. Ученики спали, он молился, и там предательство. И там храм во имя святой равнопостной Марии Магдалины, в память императрицы Марии Александровны. И вот наша матушка, игумени этого монастыря, это все очень непросто. Понятно, что русский монастырь и русские корни, надо их хорошо отыскивать. И, посмотрите, они находятся где? Рядом с Соптиной, в том месте, где была выбрана именно из этого места, из Мещовска, наша первая русская именно царица, Евдокия Лопухина. Первая и последняя, как царица. Дальше были императрицы. Это последняя царица, которая имела именно русские корни. По-настоящему российская. Те императрицы, которые стали женами наших императоров, они многие приняли по-настоящему Россию и стали русскими. Русскими по духу, по своей вере, по православию, по своей глубокой церковности. Вот моя любовь, конечно, это к Марии Александровне, императрице, она просто безгранична, глубока и родственна даже. Но понимать, что у нас была царица наша, вот русских корней, и что она была из этого самого Мещовска, откуда наши игумени. Знаете, такие какие-то тонкие связи, они такие, знаете, очень, ну, кто-то скажет, очень художественные. Евдокия Лопухина, царица, которая стала потом монахиней по неволе, но это та самая царица, о которой еще до конца и много осталось непонятым. Вот Калужская икона Божией Матери, ну, считают некоторые глубокие специалисты, что это вообще портрет Евдокии Лопухиной. Ну, конечно, могут оспорить там церковные люди, но есть и такая там легенда или такой вариант событий. Об этом много знают, но вслух не очень говорят об этом. И икона чудотворна, икона удивительна, но иногда бывало и такое, что и писалось что-то и с натурой, или вдохновленным
каким-то
конкретным образом.
Человеком.
И вот эта встреча в этом году... зимней такой России, матушки, и вот этого местечка Машонки с этим храмом, который уникален. Уникальный в своей архитектуре. Мы уже привозили туда архитектора, да. Подобного нету. Круглый храм со стенами, как крепость, толщиной больше метра. В нем 29 окон в два ряда, это такая ротонда, с сводом кровли, двойным, похоже, сводом, ну, который, в общем-то, разрушается. Понятно, в России разрушается многое.
В честь кого храм?
Александр Невский. Но сейчас очень трудно свести концы с концами в нашей такой многострадальной России. Но что удивительно, это село отмечает как престольный праздник 10 декабря, день празднования иконы Знамени Божией Матери. Нигде нет у них там престола, нигде никаких следов от такого храма, а знамени, путеводительницы зарубежной церкви. Для нас это был такой шок, когда мы там были. Они все знают, что это их престольный праздник. День Александра Невского они не так отмечают серьезно.
Там один предел в храме, там нет предела.
Круглый храм, там нет никакого предела. Да. Совершенно круглый храм, стиль барокко, там есть какие-то следы, там хранили давление, и поэтому там довольно-таки разрушенные росписи, есть там такие высылы на куполе.
Но, может быть, он раньше был знаменский?
Нет, люди в архивах искали, нет. И они даже сами не знают, почему, но село это именно вот празднует этот день их, они знают, это день нашего престола, а где этот престол, никто не знает. Но это все так как-то, знаете, вот так вот
необъяснимо,
да? Удивительно, скажем так, и вдохновляет и толкает на какие-то строительные, реставрационные подвиги. По крайней мере, людям хочется помочь, хочется там бывать. И вот наша матушка, сейчас опять будем так перепрыгивать с места на место, но матушка в этой поездке учила новое слово, она сначала не могла его выговорить, потому что русский язык у нее отличный, но есть какие-то слова, которые она никогда не знала. Когда мы прилетели, Москва нас встретила таким холодком, но бесснежьем, и таким грязным-грязным снегом по обочине. Она говорит, это что, зима? Вот в Германии, вот там зима, а вот в Швейцарии там зима, но она про зиму тоже не очень там посещала, потому что в Австралии зима – это не зима, это дождик. И я говорю, Маша, ну, конечно, хорошо, когда припорошит снегом. Она говорит, что сделает? Я говорю, припорошит. И мы стали учить слово «порошить», «припорошить», «запорошить». И тут оно повалило. И замовский начальник, вот оптинский, отец Тихон, говорит, и куда это вы поехали в мошонке без лопаты? Вы не проедете. Нам пришлось купить лопату. Потому что на самом деле снегу вывалило, не просто припорошило, а мы уже учили другое слово, но она его за это навалила. Снегу навалило. Ну, слава богу, перед нами прошли трактора. Да, еще Машка очень интересно предложила, говорит, вот хорошо бы в таких местах в России иметь такую машину, в которой впереди вот как-то бы лопаты двигались. Я говорю, Машка, это называется бульдозер. В общем, удивительная вещь, что от Оптины, от Козельска до Мещовска проложена дорога. Потому что когда 2-3 года назад мы первый раз осваивали вот это вот направление, и вот место на самом деле родины матушки, да, вот такой вот одна из таких точек, где были ее предки, то это были бетонные плиты, которые лежали шире, чем ширина колес, и расстояние между плитами было тоже. В общем, мы там прыгали, пытались куда-то съехать, а были сумерки, и матушка говорит, ну, если сестры узнают в монастыре, куда ты меня завезла? А я так веду машину, думаю, ну да, завезла. Вот вывезли, большой вопрос. Ну, там смеюсь, улыбаюсь. И в этот раз мы приехали, и Маша говорит, только можно не по бетонке, а можно по кругу, там где-то километров на 70 дальше. И вдруг обнаруживаем, что провели великолепную дорогу с отражателями, с освещением. Ну, это подготовка, по-видимому, к крестному царскому ходу, который будет вот отмечать 400-летие дома Романовых, и соединяет Краскозельск и Мещовск. Ну, и в 4 километрах нашей мошонки.
Да, это же все близко, и, конечно, можно предложить нашим радиослушателям, может быть, поучаствовать в этом добром деле, если у кого-то возникнет возможность, желание помочь чем-то, как угодно, можно и денежное. И...
Там в самом селе церковью занимается молодой человек, вообще удивительно, ему 26 лет, он с женой и двумя детьми из Москвы уехал вот туда, именно вот на удивительные просторы, там река протекает сестра. И на высоких берегах расположены храмы. И о возрождении именно этого храма печется и духовник Оптинского монастыря, отец Илий. Говорят, когда приходит кто-то из мошонков в Оптину, он сразу их видит и вычисляет, и говорит, мошонки без очереди. Вот. Так что связь, конечно, могла бы быть какая-то реальной помощью, потому что там надо и территорию разгребать, но главное, первое, это или быть в государственной программе по исследованию, как надо реставрировать, потому что с 1947 года храм стоит без кровли. На нее пробовали, натягивали целлофан, там место такое погранично-климатических зон, и там часто очень сильные ветра, все это сорвало. Есть ребята, которые готовы помочь там кирпичом, деревом. Но вот мы привезли туда архитектора-реставратора, который основной такой, Александр Дмитриевич Студеникин, он основной проектант-реставратор именно Оптиной пустыни. Он посмотрел и говорит, это уникальнейшее сооружение, но сначала должно быть очень серьезное исследование, чтобы, во-первых, не было риска для человеческих жизней, которые будут помогать, потому что там есть трещины в стенах, но они все, как он сказал, не столь страшны, надо сначала исследовать, в каком состоянии своды. Он увидел, что свод явно не одинарный, а двойной, один конусообразный внешний, а другой просто свод такой вот шарообразный, и выяснить, что происходит там с фундаментами. И только после этого, когда будет понятно, что с ним, грамотно начать постепенную работу. Наша мечта о том, чтобы рядом с храмом быстро поставить маленькую такую избушку, на ней поставить сверху крест, и чтобы люди не дома каждую себя молились, а чтобы могли, например, по выходным дням или, там, допустим, в субботу, то есть в воскресенье идут в храм действующий, чтобы могли вместе собираться для какой-то такой молитвенной поддержки своей идеи. Это может быть и молебен, который проводится таким чином мирским, или акафист. Главное собраться, потому что когда вот мы строили, начинали делать самое начало храма преподобной мученицы Лаврентия Вапалихи, главное было не пропустить ни одного воскресенья. Мы собирались на акафист у меня дома. И задача самой стояла, что если двое или трое собрались во имя мое, вот два человека есть, все, это уже...
Это сила.
Понятно, что они там собираются дома, но один другому, может быть, домой, ну, неудобно пойти, почему-то, может быть, считают, что обременит. Дома там у всех маленькие, а вот отдельно стоящее вот такое небольшое очень недорогой, без лемеха и без таких главок, а просто поставлен. Мы так же и начинали в Апалихе. И этот опыт, он говорит, ну, что это вот самое лучшее. Если какие-то есть в этом плане помощники, конечно, то можно... То есть люди там живые, там Александр и Николай, вот люди на самом деле верующие, причащающиеся, исповедующиеся, как бы имеющие духовников, они готовы это делать.
И прихожан там достаточно, да?
Да, там достаточно. Там сейчас довольно-таки много летом приезжают и москвичей, там, ну, как везде в хороших, красивых местах, покупают земли, делают дачи, но народ там подбирается удивительно церковный и желающий. И они же говорят, кто бы вот нас возглавил? Понятно, сейчас все стараются работать, стараются побольше вот прилагать своих сил и для своей семьи, но и для храма готовы. Им нужна вот как бы голова. Но я думаю, что если они так начнут с того, что будут собираться молитвы, то голова-то и будет. Ну и мы, конечно, со Святой Земли, вот из Гефсимании, готовы этому помогать, потому что еще плюс – это то, что это нашей матушке, можно сказать, родина. Потому что есть на Волге место, где ее жили тоже предки, это Саратов, Одесса, Севастополь. Но вот тут у нас конкретные документы в архивах. Да, и у нее в этом году была удивительная встреча в Калуге с ее родственниками. Это Толмачевы. Там сейчас и такой дворянский дом пытаются сохранить, восстановить родовой дом Толмачевых. Но вот встреча произошла у нее с пятиюрной сестрой. И она тоже Мария, как и наша матушка Мария в крещении. И что удивительно, они внешне похожи. Это было так как-то шоковое состояние, потому что они еще по возрасту практически ровесницы. А потом появился еще брат пятиюрный, а он так похож на матушкиного брата Андрея, что матушка была просто в каком-то вот таком немом удивлении. Понимаете, пятиюрный, мы как бы не считаем это там родственник, да, выстроено, родословное, все, так сказать, подтверждено, и все совершенно ясно.
Вот. Ну, это вот генетика и это данность, вот, да, представляет, да, для, да, нее, да, какое обретение.
И слава богу, что у нее такой к этому интерес, не вот там раскрыть что-то, вот, да, вот там вот, корни дворянские, там это все матушку вообще не волнует, потому что, ну, ее жизнь шла как ее жизнь, и она на Святой Земле 26 лет, это более чем достаточно, она была и послушницей, и инокиней.
Прошла все ступени.
Да, все ступени, и все послушания возможные в монастыре, просто все возможные. Она и за рулем все время водит микроавтобусы, машину, и правам ее 40 лет, и, ну, понятно, что она и поет на клиросе, и читает.
И пишет она, да, и реставрирует, и пишет.
Да, и реставрирует она, и пишет акварели, все путевые заметки, рисунки, все это она делает с большим удовольствием, большим интересом, и вышивает, в общем, все, и шьет, ну, как бы весь набор такой вот монашеского
делания,
да, все есть, и четки, ну, все, все. А тут вдруг еще обретается, представляете, совершенно какая-то другая сторона жизни, что они смотрят на нее с интересом. Мне кажется, у нее это был шок, что они похожи все. И что очень приличные люди, очень приятные люди. А у них, мне кажется, просто шок, что у них в роду еще игуменья Гефсимания.
Сестра Макрина, вы говорили о восстановлении храма и вспоминали отца Илья. Но вот вообще, если так вот взять наших старцев, и отца Кирилла Павлова, и вот отца Илья, у всех... Такая внутренняя потребность, как бы и необходимость восстанавливать храмы на своей родине. Ведь все постарались, отец Илья в Орловской области, отец Кирилл сразу же, когда возможность была у себя на родине. И это настолько нужно. Поэтому, когда у матушки такое желание появилось, и, конечно, дай Бог, чтобы все сложилось, чтобы, если воля Божия есть, то, конечно, все получится. И мы все-таки, если мы потом сообразим, какие дать координаты, может быть, для людей, кто захочет помочь.
Что интересно, что в тот момент, когда мы были в Оптине, вот сейчас в этот приезд, это же был как раз дни празднования 200-летия преподобного Авросия, и все там поднялись, и батюшки, и отец Илья, все поехали на родину преподобного Авросия, где освящался храм на его родине. Единственное, что вот мы вот хотели, ну, видение такое, что не главное это восстановление храма, а главное это восстановление общины, ее возрождение. И уже сама реставрация и серьезное занятие строительством храма – это одна сторона истории, а вторая сторона – это, конечно, община, которая должна зажить церковной жизнью. Тогда необходимость в этом храме, она будет очевидна. А просто на красивом, высоком берегу, красивое даже и уникальное здание, оно ни к чему не приведет, оно также снова разрушится. Должна быть жизнь. И жизнь в этом месте, именно в этом, в Мошонках или там в бывшей Александровке – Там на самом деле невероятно красиво. Признано сейчас это село неперспективным, там школу даже закрыли.
У нас это сейчас по стране, это, извините, да, совершенно говорит о других вещах. У нас сейчас все неперспективно и неэффективно. Даже высшее учебное заведение — это как бы не показатель.
У этой школы даже был сайт раньше, свой исторический сайт. Но что удивительно, что рядом там Кудринское село, это совсем 3 километра или 4, что ли. И там хорошая такая полноценная школа. И просто видно по людям, с кем мы познакомились, там не старички, старушки, доживающие свою такую вот одинокую жизнь вдали от храма, вне церкви, вне Бога, а люди, которые еще активные и плюс молодые, и которые хотят там жить.
Самое главное, вот да, это и есть перспективность.
И поэтому нам захотелось-то тоже приезжать, и а что, может быть, у нас там будет такой свой маленький уголочек Гефсиманский, а почему нет?
Конечно, так это и создается. А вот вы говорили, что вы снимали матушку, и по лицу, по всему было видно, что человек дома.
Даже здесь не скажешь, что дома. Видно, что что-то происходит. Бывает такой момент, когда человек уходит в себя, вглубь, и в глазах появляется, знаете, как отражение неба. Плывут или не плывут облака, плывут или не плывут ангелы по небу. Вот слышна даже мелодия внешнего вида, вот внешнего состояния, именно мелодика какая-то. Это было удивительно, потому что даже так неприлично, знаете, как сейчас же фотоаппараты дают возможность приблизить. И ты разглядываешь что-то сокровенное, что не стоит даже показывать. И таких,
интимное.
Да.
Но это тоже такой уникальный биографический факт.
Да, это вот в первый приезд у нас была встреча, там корова была привязана к почте, пустая деревня, мы поставили машину, мы шли пешком, потому что мы не знали, как там можно подъехать, и вдруг выходит такой мужичок откуда-то, мы знакомимся с ним, сейчас он уже умер, царство небесное, и он показывает свой дом, где он живет, а у него забор из лыж. Ему продали кучу бракованных беговых лыж, а он такой, по-видимому, чудак. Ну, это очень красиво, на самом деле, вот лыжный забор. А матушка говорит, интересно, говорит, не родственник ли он мой случайно, потому что вот такие чудные поступки.
Мышления, да.
Да, такие вот художественно такие свободные, вот они вполне возможны.
Вы прослушали первую часть интервью с инокиней Макриной, насельницей Гефсиманского монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Программа «Благовещение». Преподобный Никита Исповедник, игумен обители Медикийской. Преподобный Никита Исповедник, игумен обители Медикийской, родился в Кесариеве Финской, что в северо-западе Малой Азии, в благочестивой семье. Мать умерла на 8-й день после его рождения, и отец по имени Филарет постригся в монахи. Ребенок остался на попечении бабушки, воспитавшей его в истинно христианском духе. С юношеских лет святой Никита прислуживал в церкви и находился в послушании у отшельника Стефана. По его благословению святой Никита направился в Медикийский монастырь, где игуменом был святой Никифор. Через 7 лет добродетельной жизни в монастыре, славившемся строгостью устава, преподобный Никита был рукоположен во пресвитера. Преподобный Никифор, зная святую жизнь молодого инока, поручил ему управление обителью, так как сам был тяжело болен. Не жалея сил, преподобный Никита стал заботиться о процветании и благоустройстве монастыря. Личным примером строгой монашеской жизни он наставлял братью. Вскоре слава о высокой жизни насельников обители привлекла туда многих, ищущих спасения. Через несколько лет число монахов увеличилось до 100 человек. Когда преподобный Никифор в глубокой старости отошел ко Господу, братья единодушно избрала игуменом преподобного Никиту. Господь удостоил святого Никиту дара чудотворения. По его молитве глухонемому отроку возвратился дар речи. 2 бесноватые женщины получили исцеление. Лишенному рассудка вернулся разум, и многие другие больные исцелялись от своих недугов. В те годы при императоре Льве Армянине возобновилась иконоборческая ересь и усилилось гонение на святые иконы. Православные епископы изгонялись и исцелялись. В Царьграде в 815 году был созван собор еретиков, на котором они свергли с престола святого патриарха Никифора, а на его место избрали еретика из мирян Феодота. На место сосланных и заключенных православных епископов были также поставлены еретики. Император призвал к себе игумена всех монастырей и пытался привлечь их к иконоборческой ереси. В числе призванных был и преподобный Никита, который твердо стоял за православное исповедание. По его примеру, все игумены остались верны почитанию святых икон. За это их посадили в темницу. Преподобный Никита мужественно претерпевал все испытания и поддерживал твердость духов других заключенных. Тогда император и лжепатриарх Феодот решили хитростью уловить упорствующих. Им объявили, что император дарует всем свободу и разрешает поклонение иконам при одном условии, если они примут причащение от лжепатриарха Феодота. Долго сомневался преподобный, может ли он вступить в церковное общение с еретиком, но другие узники умолили его причаститься вместе с ними. Уступая их мольбам, преподобный Никита пошел в храм, где для обмана исповедников были выставлены иконы, и принял причастие. Но когда он вернулся к себе в монастырь и увидел, что гонение на иконы продолжается, то раскаялся в своем поступке, вернулся в Константинополь и стал безбоязненно обличать иконоборческую ересь. Все уговоры императора были им отвергнуты. Преподобный Никита вновь был заточен в темницу, где пробыл 6 лет до кончины императора Льва Армянина. Там, перенося голод и скорби, преподобный Никита силой своих молитв совершал чудеса. По его молитве фригийский царь без выкупа отпустил 2 пленников. 3 человека, претерпевших кораблекрушение, о которых молился преподобный Никита, были волнами выброшены на берег. В 824 году при новом императоре Михаиле преподобный Никита отошел ко Господу. Тело преподобного было с почестями погребено в монастыре. Последствия его мощи стали источником исцелений для приходящих поклониться святому исповеднику. Многие недоброжелатели церкви часто приводят в пример нехорошие поступки святых церковью канонизированных. И в жизни преподобного Никиты видим, как он по чистосердечной доверчивости совершил серьезную ошибку, причастившись еретиками, в сущности врагами чистоты Христовой веры. Тем самым лишний раз становится ясно, что, канонизируя святого, церковь не свидетельствует о его безгрешности. Таков только сам Господь, но восхваляет подвиг святых, которые по великому своему смирению всегда способны признать свои ошибки и с лихвой покрыть их подвигом непорочного жития.
Программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Алло, Белгород, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
В Греции епископ благословляет принимать исповедь у прихожан не всех священников, а, как правило, пожилых, умудренных жизненным опытом. Конечно, такой священник может подсказать что-то дельное, дать мудрый совет. Но ведь исповедуемся мы не батюшке, который лишь свидетель, а самому Господу нашему невидимо присутствующему в этот момент.
Ваше мнение, значит? Я рад, что вы мне это рассказали, потому что я об этом даже и никогда не знал, что мы исповедуемся не батюшке, а Господу Богу. Вот. Ну, продолжайте. Что вас смущает? Смущает вас то, что Греция – маленькая страна. И в Греции есть огромное количество епархий и священников, и епископов. Для сравнения. В Греции живет 10 миллионов человек. В Москве 12-14 вместе с приезжими. У нас действующих сейчас 260 церквей. А в Греции их, этих церквей, тысячи и тысячи. Поэтому любой священник, он, любой храм, он находится просто в шаговой доступности. Многие даже на территории своих участков земельных строят маленькие храмики. И служба бывает, может, раз или два раза в году, но, по крайней мере, храм действующий. Ситуация совсем другая. В России испокон веков огромное расстояние. Поэтому та практика, у нас тоже была такая практика, вот, в 17 веке, раньше. Вот, а потом она... по естественным причинам отмерла. Потому что как быть, если село одно, а священник, умудренный опытом, он километров за 900. Туда на лошади месяц будешь скакать, понимаете? Вот, поэтому у нас другая возникла практика. Вот есть священник, и мы у него исповедуемся. Независимо от того, ему 60 лет, или 90, или 25. Довольствуйся с тем, что есть. Когда у нас будет священников тысячи, и когда у нас также будут епархии, также, и они будут небольшие, то что, ну, каждый районный центр, на самом деле, может иметь своего епископа. Но для этого нужны ставленники, нужно очень развитое монашество. Поэтому то, что для маленькой Греции нормально, традиционно, для России технически невозможно. Вот сейчас такая эпоха, понимаете, вот, открылось в 3 раза больше церквей и там в 10 раз больше монастырей. И все духовенство у нас молодое. Очень таких вот людей уже в годах, послуживших, их очень немного. Вот. Потому что совсем другая эпоха, храм открывается, а что, где мы возьмем старенького священника мудрого? Кто уж есть.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Психологический факт». Мне кажется, что я конченый человек. Я уверен, что ничто мне не поможет. Никакие капли, ни даже кратковременный отпуск и поездка на юг. Я соскочил с зарубки. Я 4 дня пью, а ведь я не пьющий. Я, положим, держу себя как джентльмен и даже не скандалю, но недалеко и до этого. И как все это случилось, и почему? Я словно потерял себя. Что же я за человек? Вот брошу сам на себя посторонний взгляд. Нормальный я? Конечно, нормальный. Даже более чем нормальный. Я даже чересчур хорошо владел собою. Если случалось, что меня оскорбят, я не только не скандалил, но даже как чистейший джентльмен в ответ только улыбался. Я добр. Я, например, дал Пенину 15 франков, зная, что тот не отдаст, и даже не попрекаю его. Я независтлив. Если кто-нибудь счастлив, черт с ним, пусть счастлив. Мне наплевать. Я люблю чтение. Я развитой. Я достал Ниву за 1892 год и читал ее с увлечением. Внешность у меня приятная, лицо полное, спокойное. Имею службу. Словом, я человек. Что же со мной случилось? Почему мне хочется петь петухом, глушить водку? Конечно, это пройдет. И что же, собственно, случилось? Ведь этого даже рассказать никому нельзя. Это такая психология, от которой меня 4 дня трясет. А как подумаешь, особенно если начнешь рассказывать, то не получается ровно никакой трагедии. Так отчего же я пришел в такое вот состояние? Откуда такой психологический факт? Теперь спокойно поговорим о ней. Именно спокойно, и тоже бросим на нее взгляд постороннего человека. На взгляд постороннего человека она прежде всего ужасно высока ростом, как у нас на Руси говорилось, на таких коров вешать, изречение народной мудрости, хотя где бывал такой случай, чтоб коров надо было вешать, когда их вешают, но довольно. Не хочется тратить время на тяжелые и сумбурные размышления. Итак, она высока и нескладна. Руки болтаются, ноги разъезжаются. Удивительные ноги. Чем выше, тем тоньше. Она никогда не смеется. Странное дело, но этот факт я установил только теперь, к финалу нашего бытия. А прежде не то что не замечал, ну как этого не заметишь? А как бы не понимал. Затем нужно отметить, что она некрасива. Не то, что на чей вкус, на всякий вкус. И лицо обиженное, недовольное. А главное дело — она дура. Тут уж не поспоришь, тут все явно и определенно. И представьте себе, ведь и это открылось мне не сразу. Уж, кажется, бьет в глаза. А вот почему-то не поддалось мгновенному определению, и баста. Может быть, от того, что, не предвидя дальнейшего, не останавливался мыслью на ее личности. Теперь приступим к повествованию. Познакомился я с ней у Ефимовых. От них всегда шли на меня всякие пакости. Она пришла и сразу спросила, который час. Ей ответили, что 10. Тогда она сказала, «Ну, так я у вас могу просидеть ровно полчаса, потому что мне ровно в 9:30 нужно быть в одном месте». На это Ефимов, засмеявшись, сказал, что уж торопиться нечего, все равно 9:30 прошла уже 1.5 часа тому назад. Тогда она обиженным тоном сказала, что будет большая разница, опоздает ли она на 2 часа или на 3. А Ефимов опять посмеивается. — Значит, говорит, по-вашему, выходит, что, например, к поезду опоздать на 5 минут гораздо удобнее, чем на 30 минут? Она даже удивилась. — Ну, конечно. Я тогда еще не знал, что она дура, и думал, что это она шутит. Потом вышло так, что мне пришлось проводить ее домой. По дороге выяснилось, что зовут ее Раиса Константиновна, что муж у нее шофер, а сама она служит в ресторане. «Семейная жизнь у меня идеальная», — говорила она. «Муж у меня ночной шофер. Я прихожу, его уже нет, а когда он возвращается, меня уже нет. Никогда никаких ссор, душа в душу». Я думал, она острит. Нет, лицо серьезное, говорит, как думает. Чтобы что-нибудь сказать, спросил, любит ли она синема, а она в ответ, «Хорошо, зайдите, пожалуй, за мной в 4-й. «Ну что мне делать? Не могу же я ей сказать, что я ее не звал. Невежливо». Ну и зашел. С этого и началось. Ведь какие странные дела бывают на свете. Веду ее, поддерживаю под ручку. «Вы, — говорю, — такая очаровательная. Но ведь надо же что-нибудь говорить. А она в ответ: «Я об этом давно догадалась». «О чем?» — удивляюсь я. «О том, что ты меня любишь». Так и брякнула. Я даже остановился. «Кто?» — говорю. «То есть кого?» — говорю. «Одним словом, что?» «Не надо так волноваться. Ни вы первый, ни вы последний. И любовь вообще вполне естественное явление». Я глаза выпучил, молчу. И заметьте, все еще не понимаю, что она дура. А она, между тем, развивает дальше свою мысль и развивает ее в самом неожиданном уклоне, но чрезвычайно серьезно. «Мы, — говорит, — мужу ничего не скажем. Может быть, потом, когда твое роковое чувство примет определенную форму. Согласись, что это важно». Я ухватился обеими руками. «Вот-вот, ни за что не надо говорить. А я буду для тебя недосягаемой мечтой. Я буду чинить твое белье, читать с тобой стихи. Ты любишь творожники? Я тебе когда-нибудь приготовлю творожники. Наша близость должна быть как сон золотой». А я все: «Вот именно, вот именно». И, откровенно говоря, эта ее идея насчет штопки мне даже, так сказать, сверкнула своей улыбкой. Я человек одинокий, безалаберный, а такая дамочка, которая сразу проявила женскую заботливость, это в наше время большая редкость. Конечно, она несколько экзальтированно поняла мой комплимент, но раз это вызвало такие замечательные результаты, как приведение в порядок моего гардероба, то можно только радоваться и благодарить судьбу. Конечно, она мне не нравится, но, опять-таки, народная мудрость: с лица не воду пить, а с фигуры и подавно. Я ей на прощание обе ручки поцеловал. И потом ночью, обдумав все это приключение, даже сам себе улыбнулся. В моей одинокой жизни можно только приветствовать появление такой чудесной женщины. Вспомнил и о творожниках. И это ведь не дурно, очень даже не дурно. Решил, значит, что все не дурно, и успокоился. А на другой день прихожу со службы, открываю дверь, а она сидит у меня в номере и сухари принесла. «Я, — говорит, — обдумала и решилась. Говори мне ты». «Помилуйте, да я недостоин». «Я, — говорит, — разрешаю». «Вот черт, да мне вовсе не хочется. Я и уперся, недостоин, и баста». А она все говорит и говорит, и на самые различные темы, и все такие странные вещи. «Я, — говорит, — знаю, что ты страдаешь, но страдания облагораживают. И смотри на меня, как на высшее существо, на твой недосягаемый идеал. Не надо грубых страстей, мы не каннибалы. Поэт сказал, только утро любви хорошо». Вот я принесла сухари. Конечно, у них нет таких сухарей, как у нас, чуевские. У них и дрянь. Они даже не понимают. «Знаешь, я в тебе больше всего ценю, что ты русский. Французы ведь совершенно не способны на возвышенное чувство. Француз, если женится, так только на 2 года, а потом измена и развод». «Ну что вы? С чего вы это взяли? Да я сам знаю, много почтенных супругов среди французов». «Ну, это исключение. Если не разошлись, значит, просто им нравится вместе деньги копить. Разве у них есть какие-нибудь запросы? Все у них ненатуральное. Цветы ненатуральные, огурцы с полена величиной, а укропу и совсем не понимают. А вино? Да вы у них натурального вина ни за какие деньги не достанете. Все подделка». «Да что вы говорите?» — завопил я. Да Франция на весь мир славится вином. Да во Франции лучшее вино в мире. Ах, какой вы наивный! Это все подделка. Да с чего вы взяли? Мне один человек все это объяснил. Француз? Ничего не француз. Русский. Откуда же он знает? Да уж знает. Что же он, служит у виноделов, что ли? Ничего не у виноделов. Живет у нас на Важераре. Так как же он может судить? А почему же не судить? 4 года в Париже. Наблюдает. Не всем так легко глаза отвести, как, например, вам. Тут я почувствовал, что меня трясти начинает. Однако сдерживаюсь и говорю самым светским тоном. Да он просто болван, этот ваш русский. Что ж, если вам приятно унижать свою кровь, его и унижать не надо. Болван он. Ну что ж, целуйтесь с вашими французами. Вам, может быть, и говядина ихняя нравится. А где у них филей? Где огузок? Разве у них наша говядина? Да у ихних быков даже и частей таких нет, как у наших. У нас были черкасские быки, а они о черкасском мясе и понятия не имеют. Не знаю, в чем тут дело, но меня это почему-то ужасно рассердило. Я не француз, и обижаться мне нечего, а тем более за говядину, но как-то расстроило это меня чрезвычайно. Простите, — говорю, — Раиса Константиновна, но я так выражаться о стране, приютившей нас, не позволю. Я считаю, что это с вашей стороны некрасиво и даже неблагодарно. А она свое. Заступайтесь, заступайтесь! Может быть, вам даже нравится, что у них сметаны нет? Не стесняйтесь, пожалуйста, говорите прямо. Нравится? Вы готовы преклоняться? Вы рады топтать Россию? И такая она стала омерзительная, длинная, рот перекошенный, лицо бледное. Топчите, топчите Россию! И что тут со мной произошло, сам не знаю. Только схватил я ее за плечи и заорал козлиным голосом. «Пошла вон, дура!» Я так орал, что соседи в стенку стукнули. Всего меня трясло. Она еще на лестнице визжала что-то про Россию. Я не слушал. Я топтал ногами ее сухари. И хорошо сделал, потому что если бы выбежал за ней, я бы ее прикончил, потому что во мне в этот миг сидел убийца. Я был на волосок от гильотины, потому что как объяснишь французским присяжным русскую дуру? Этого они понять не смогут. Вот этого французы действительно не могут. Это им не дано.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.